В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси прибыл спецпредставитель генсека НАТО Джеймса Патурай. Он обсудил с правительством Грузии новую программу сотрудничества с Альянсом. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия отклонил отчет Национального банка. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях. Басманный суд заочно арестовал главу МВД Украины Арсена Авакова. Совет Федерации ужесточил ответственность за призывы к сепаратизму. В Индонезии проходят президентские выборы. Басманный суд Москвы накануне заочно арестовал главу Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Следственного комитета России. Суд признал Авакова виновным в применении запрещенных средств и методов ведения войны в ходе боевых действий на востоке Украины, а также воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении человека. В ближайшее время Следственный комитет даст необходимые поручения правоохранительным органам для реализации решений суда. Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России о заочном аресте губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, который обвиняется по тем же статьям Уголовного кодекса, что и министр внутренних дел Украины Аваков. Совет Федерации России на последнем перед каникулами заседании сегодня одобрил закон, ужесточающий уголовную ответственность за публичные призывы к сепаратизму. Внесенные поправки устанавливают максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 лет. За призывы к сепаратизму, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе интернета, предусмотрен тюремный срок до 5 лет. Совет Федерации также одобрил закон, согласно которому неоднократное нарушение порядка проведения митингов может повлечь за собой штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на 5 лет. К уголовной ответственности будут привлекаться те, кто в течение полугода более 2 раз нарушал порядок организации или проведения митинга. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал все законы, принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации в ходе весенней сессии.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня сепаратистами был ранен журналист украинского телеканала «Интер» Роман Бачкало, который вместе с военными попал под минометный обстрел в 10 километрах от Луганска. Погибли находившиеся рядом с ним 2 военнослужащих. Сегодня при обстреле сепаратистами аэропорта в Луганске был поврежден магистральный газопровод. Как сообщил УНИАН, руководитель общественной организации «Гражданская инициатива» «Право справа» Дмитрий Снегирев, ссылаясь на местных жителей, происходит утечка газа, возможен взрыв. За последние сутки сепаратисты 6 раз обстреливали позиции украинских военных. Убиты 3 военнослужащих. Как сообщает УНИАН со ссылкой на управление МВД Луганской области, накануне пропал начальник следственного отдела Лисчанского городского отдела милиции. По информации представителя Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Лысенко, за сутки сепаратисты похитили более 10 жителей Донбасса, в том числе членов руководства предприятий в Донецке и городе Петровской Луганской области. На территориях, которые контролируются сепаратистами, продолжаются также диверсии и разбойные нападения. Так называемые ополченцы объявили набор наемников, которым обещают платить до 20 тысяч российских рублей в месяц. Следственный комитет России сообщил сегодня о предъявлении обвинения в пособничестве в убийстве, рассказывает Любовь Чижова.
Украинские власти обеспокоены вывозом на территорию России украинской летчицы Надежды Савченко, взятой в плен под городом Счастье Луганской области в июне. По данным СМИ, она провела в зоне конфликта около 30 дней в составе добровольческого батальона «Айдар». Сообщается, что ополченцы были готовы обменять летчицу на 4 боевиков, но переговоры об освобождении Савченко неоднократно срывались. Савченко предъявлены обвинения в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК. Эту информацию распространил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В МИДе Украины подчеркнули, что действия по вывозу летчицы на территорию России не останутся без адекватного ответа со стороны Украины и международного сообщества, и потребовали от России предоставить информацию по вывозу Савченко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никому не рекомендует даже рассматривать идею вооруженного нападения на Крым, в том числе для возвращения его Украине. Министр при этом сослался на российскую доктрину национальной безопасности. Выступая на сегодняшней пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Италии Федерико Могерини, Лавров также подчеркнул, что для урегулирования ситуации на Украине власти в Киеве должны признать ополченцев стороной переговоров. Сегодня же, как сообщает Интерфакс, заместитель главы МИД Украины Данила Лубкивский заявил, что Украина готова к нормализации отношений с Россией при условиях возвращения Крыма и прекращения поддержки Москвой повстанцев на Востоке. Накануне президент Украины Петр Порошенко выразил готовность к переговорам о урегулировании на Востоке страны со всеми, кто разделяет его идею мирного плана для Донбасса и готов сложить оружие. Северокавказский окружной военный суд сегодня признал виновным бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова в подготовке теракта и незаконном обороте оружия, сообщает ИТАР-ТАСС. По версии следствия, бывший мэр собирался устранить своего политического конкурента Сагида Муртазалиева. Амиров планировал сбить самолет депутата с помощью купленного переносного зенитно-ракетного комплекса и выдать все это за террористический акт. Подсудимый также обвиняется в убийстве 14 декабря 2011 года сотрудника Следственного комитета России в Махачкале Арсена Гаджибекова.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси прибыл спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Апатурай. Во время встреч с представителями грузинского правительства он обсудил новую программу сотрудничества Альянса с Грузией, которую она получит в сентябре этого года. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Джеймс Апатурай прибыл в Тбилиси с непростой задачей. На его долю выпала миссия убедить местное правительство и общественность в том, что недавний отказ Грузии в программе по членству не означает уход НАТО из этого региона. Тбилиси надеялся на получение мапы в сентябре этого года во время Уэльского саммита Альянса. Две недели назад было официально заявлено, что этого не случится. Вместо мапы Грузии пообещали новый пакет предложений по углублению сотрудничества. Его детали Апатурай обсуждал во время сегодняшних встреч в Тбилиси.
Я более чем уверен, что наши решения во время саммита приведут к еще большему присутствию НАТО в Грузии и большему участию Грузии в дискуссиях Альянса, его программах и действиях.
Сказала Патурай по завершении встречи с грузинским министром иностранных дел. Майя Панчикидзе не стала тянуть с ответом. Она тут же заявила журналистам, что грузинские власти более чем довольны предложенным пакетом и готовы к продолжению сотрудничества. Министр назвала два пункта, по которым в отношении Грузии с Альянсом ожидают изменений.
Этот пакет включает в себя очень конкретные, практичные и важные элементы. Они предусматривают повышение нашей обороноспособности, а также наше участие в дискуссиях НАТО на более высоком уровне,
сказала Панчикидзе. Возможность допуска грузинской делегации к заседаниям НАТО на высоком уровне обсуждалась и в прошлые годы. Что касается повышения уровня обороноспособности Грузии, угрозе, то этот пункт пока не вполне ясен. Ранее в комментариях журналистам генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен исключил возможность продажи оружия Тбилиси. Министр обороны Иракли Аласания тогда пояснил, что подобные сделки заключаются не с НАТО, а с отдельными ее членами, и что с некоторыми из них его ведомство ведет, как он отметил, успешные переговоры. Сегодня по окончании встречи с Апатураем Аласани заявил, что доволен новыми предложениями НАТО.
Этот пакет включает в себя несколько элементов. В первую очередь то, что после саммита и получения этих предложений Грузия будет более защищенной. Что самое главное, это будет шагом вперед на пути к членству в НАТО. Сейчас все делается для того, чтобы Грузия стала членом Альянса в ближайший период.
Сказал глава оборонного ведомства. Две недели назад в интервью грузинской телекомпании Апатурай сумел назвать лишь одно конкретное изменение в отношении Грузии. Речь шла об увеличении персонала в Тбилисском связном офисе НАТО. Столь скупое предложение тогда вызвало негодование в экспертных кругах и в правительстве. Апатурай попытался успокоить публику обещанием на своей странице в Фейсбуке, что процесс вступления Грузии в НАТО, пусть и не гигантскими шагами, но будет продолжен. Нынешний визит Апатурая в Тбилиси поможет справиться с нарастающим пессимизмом в грузинском обществе по поводу НАТО, говорит член Грузинского фонда международных и стратегических исследований Нодар Харшиладзе.
Но я не стал бы делать таких громких заявлений, что это добавит нам безопасность. Я бы остерегался, потому что на самом деле это может оказаться, что это не так. И потом мы станем перед проблемой, когда мы сами себе задали уровень амбиций, который мы не смогли удовлетворить. Потому что, еще раз повторю, даже МЭП, к которому мы так стремились, никак не подразумевает никаких гарантий безопасности официально.
Сказал Харшиладзе. В ближайшие две недели предложения НАТО будут оформлены в официальный документ. Его рассмотрят и, скорее всего, одобрят во время саммита в Уэльсе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ключевым из вопросов, которые рассматривали сегодня депутаты на заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, стал отчет председателя Национального банка. Депутаты его не приняли и наложили мораторий на санкции Нацбанка в отношении коммерческих банков. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На заседании сессии парламента депутаты приняли новый закон о банкротстве кредитных организаций. Они назначили пособие в размере 1000 рублей до достижения совершеннолетия детям инвалидов и погибших во время Отечественной войны народа Абхазии. Депутат Артур Миквабе предложил принести извинения семьям погибших и инвалидов за мизерный размер выплаты, который связан с тем, что экономика Абхазии не работает и дополнительные средства изыскивать негде. Депутаты списали задолженности по налогам и взносам во внебюджетные социальные фонды трем государственным предприятиям, которые на протяжении 8 лет не производили никаких выплат в бюджет. После перерыва депутаты приступили к отчету Национального банка Республики Абхазия. Встал вопрос о том, почему к отчету Нацбанка не прилагается справка об аудиторской проверке его деятельности. В ходе обсуждения выяснилось, что в Абхазии нет ни одной аудиторской компании, способной такую проверку осуществить. На протяжении 7 лет Кабинет министров Абхазии так и не принял необходимые решения для лицензирования аудиторских компаний. Георгий Агарба, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, сказал, что комитет многократно обращался в Министерство финансов, посылал запросы и письма, но так и не получил ответа на вопрос, почему Кабинет министров тормозит создание местных аудиторских компаний. Между тем, на протяжении последних нескольких лет Национальный банк проверяет одна и та же российская аудиторская фирма, доверие которой подорвано ее отчетами. Вот как прокомментировал ситуацию депутат Ахрабжания.
Большие вопросы и по тем кредитам, которые выдавал Национальный банк. Неоднократно руководством этого банка говорилось, что нет возможности и спросить с тех людей, организаций, которым были выданы эти кредиты. Если в такой ситуации невозвращенных кредитов в колоссальном количестве, когда аудиторская компания дает заключение положительное, это что за аудиторская компания? Не стоит ли нам подумать, что вообще какой-то независимый проверяющий орган пригласить? Общая финансовая ситуация, она очевидна. Я могу прочитать отчет, где написано «все здорово», но я потом могу пойти в банк, попросить там 15-20 тысяч потребительского кредита, не получить его, уйти, повернуться. И что, я должен читать этот отчет и говорить, что все хорошо? Я буду голосовать за недоверие таким документам. И за недоверие тому Центральному банку.
Депутаты подняли вопросы о личности самого председателя Нацбанка Илариона Аргуна, его предвзятости и избирательном подходе к коммерческим банкам. Они отметили катастрофическое положение в банковской сфере и выразили недоверие председателю Нацбанка. В связи с этим председатель Комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агрба сказал:
сегодня на заседании парламента председателю Национального банка был задан вопрос, сняли ли вы все санкции с тех банков, на которые были наложены. Председатель Национального банка здесь при присутствии всех сказал, что все санкции сняты. Но это не соответствует действительности. Это вводит в заблуждение парламента, правильно? Это говорит о том, что мы можем поставить под сомнение его, как бы это, принятие его решений и дача его согласия или слова. Чем мы как раз-то подходим с государственного интереса о сохранении самой банковской системы. Что, потому что она и так в упадке. Вы видите, что из 15 банков, которые были буквально 2 года назад, работают 3-4 банка. Они фактически являются расчетно-кассовыми центрами. Ни один гражданин, желающий получить какой-то даже, не то что там кредит на развитие, а потребительский кредит, если он не может получить.
Депутаты не приняли отчет Нацбанка без аудиторской проверки и поручили провести ее контрольной палате Республики Абхазия. Они наложили мораторий на все запретительные санкции Нацбанка по отношению к коммерческим банкам. После проведения аудита Нацбанка депутаты снова будут рассматривать отчет о деятельности главного банка страны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Неправительственные организации призвали сегодня ЦИК Грузии ознакомиться с содержанием воскресной проповеди хороепископа Якова. По словам представителя НПО, в речи священнослужителя, обращенной прихожанам, содержались признаки явной политической агитации, а это противоречит избирательному кодексу. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Значительную часть своей воскресной проповеди в соборе Святой Троицы хорепископ Яков посвятил рассуждениям о том, как тяжело жилось при предыдущей власти и сколько людей стали жертвами насилия и несправедливых решений суда. Конкретных имен священник не называл, однако в проповеди прозвучал недвусмысленный намек на Михаила Саакашвили.
Они хотят сегодня снова прийти к власти. И что они нам обещают? На плакатах-то пишут, что трудоустроить людей. А что будет в действительности? Опять расстрелы людей на улицах. Опять изнасилования в тюрьмах. Всей той системы бы не было, если бы не один человек, который сбежал и не возвращается. Все мы должны прийти на выборы, чтобы раз и навсегда отказаться от тех людей, которые обесчестили нацию.
Эта речь хорепископа возмутила ряд неправительственных организаций. По их словам, проповедь содержала прямую предвыборную агитацию в пользу грузинской мечты, что противоречит закону. Четвертый пункт 45-й статьи Избирательного кодекса запрещает подобные действия религиозным организациям. Детали поясняет член Ассоциации молодых юристов Лела Талиури.
В данном случае хорепископ, исходя из своего высокого ранга, представляет грузинскую православную церковь как организацию, то есть он выражал позицию церкви. Вести политическую агитацию религиозным организациям запрещается. В этой ситуации Центр избирком должен решить, имело ли место нарушение избирательного кодекса и следует ли подавать иск в суд.
Ассоциация молодых юристов и некоторые другие НПО призвали ЦИК отреагировать соответствующим образом. Как пояснила Лела Талиури, в случае, если действия хорепископа Якова будут признаны противозаконными, патриархию могут обязать выплатить денежный штраф. Центральная избирательная комиссия подавать в суд на представителей духовенства пока не спешит. Однако, по словам пресс-спикера ЦИК Эки Азарашвили, комиссия уже предприняла определенные шаги.
Мы направили письмо хорепископу Якову. В нем мы просим его в течение 5 дней высказать в письменной форме, как он сам расценивает этот факт. Считает ли, что совершил правонарушение? Получив его ответ, мы посовещаемся и примем решение о дальнейших действиях.
С той нормой избирательного кодекса, которая запрещает политическую агитацию со стороны религиозных организаций, согласны далеко не все. Теолог Бека Миндиашвили считает, что духовным лицам не стоит препятствовать в выражении своих мыслей.
Я не сторонник строгого секуляризма, когда священникам запрещается публично давать политические оценки. Во многих странах церковь сыграла очень позитивную роль в становлении демократии и в борьбе с различными пороками общества. Взять хотя бы Латинскую Америку или Италию. Там церковь активно вовлечена в политические процессы.
Но если сделать законодательство более лояльным по отношению к церкви, это может иметь печальные последствия. Так считает представитель Центра изучения и мониторинга прав человека Лина Гвинянидзе. Ведь власть в Грузии всегда считалась с мнением церкви и всячески поддерживала ее. И если религиозным организациям позволить вести предвыборную агитацию, они этим непременно воспользуются. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Итак, пришло время для нашей традиционной рубрики «Не круглый стол». И я передаю микрофон моей коллеге Кэти Бочуришвили. Кэти.
Спасибо, Демис. И я представлю наших сегодняшних гостей. Это Георгиш Хоштария, профессор истории искусств, бывший министр иностранных дел в правительстве первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, и Петре Мамрадзе, руководитель аппарата второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Он руководил аппаратом 9 лет, а ныне глава Института стратегии управления. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ну, как вы уже догадались, сегодня речь у нас пойдет о втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе, которого 13 июля Грузия проводит в последний путь. Его часто называли и называют противоречивой фигурой в политике. Мне бы не хотелось сегодня, исходя из каких-то, наверное, моральных принципов, говорить сегодня о нем как о личности. Но та эпоха, которую он создал в Грузии, те события мирового значения, с которыми связано его имя, наверняка навсегда войдут в историю политики, и поэтому хотелось бы сегодня повести наш разговор именно в этом направлении. Патоно Петре, у меня к вам первый вопрос. Вот вы долгие годы работали с этим человеком, поэтому у вас своя оценка той самой эпохи, может быть, сквозь призму таких тесных личных отношений. Как вы к ней относитесь?
Я отношусь именно так, как вот сейчас во всем мире, так сказать, оценили видные деятели после кончины Эдуарда Андроевича. Оценивали и раньше самые видные политики второй половины 20 века. Шеварднадзе называют часто одним из выдающихся государственных политических деятелей 20 века. И сейчас вот подчеркивают, что, пожалуй, это был единственный политический лидер мирового уровня, который вышел из СССР в те сложные годы перестройки. Что касается того, чего он добился в Грузии в то советское тоталитарное время, и в экономике, и в области искусства, и науки, об этом очень много сказано, и мне рассказывали лично видные деятели науки и культуры Грузии. Я сам свидетель тому, как он жертвовал. Каждый день был готов пожертвовать своей жизнью, шел на невероятный риск. Я был в той машине, которую взорвали 29 августа 1995 года. Это был совершенно бесстрашный человек. Бесстрашие у него было естественно, природное. Никогда не бравировал этим. Постоянно на первой линии, на передней линии фронта в Абхазии во время этих страшных боевых действий. И если говорить коротко, то, безусловно, Эдуард Шеварднадзе, вернувшись в Грузию во время хаоса и анархии, марте 92 года, сумел сделать то, что все считали невозможным. Мне довелось говорить и с Геншем в свое время, и с другими. За короткий срок преодолели хаос, анархию, преступные группировки были, так сказать, отправлены в места не столь отдаленные. А затем началась небывалая реформа, которую в 98 году Нобелевский лауреат Беккер оценил как реформу чемпион во всем постсоветском пространстве. Но будет все неполным, если не сказать о том, что он добился безопасности Грузии в международной системе, в Стамбульский саммит, где президент России подписал соглашение о выводе баз из Грузии, что и было выполнено Россией впоследствии. Это крупнейший проект, нефтепроводы и газопроводы, которые придали Грузии стратегическое значение. И это все было сделано с полным согласованием, тому я свидетель, постоянным согласованием с руководством России. И Башеварнадзе подчеркивал, если будет раздражение со стороны России, то ничего не получится. Вот так он достигал всего этого. Но последние годы были очень тяжелые. Последние 3 года до его отставки, до революции РОС, когда ситуация выходила из-под его контроля, когда очень тяжко болела супруга, горячо любимая, и эта болезнь закончилась смертью супруги, когда он сам часто говорил, что ему лучше уйти вовремя, но не пускали многие, говоря на то, что будут эти молодые сумасшедшие, потеряем Абхазию, Южную Осетию, все этим кончится. И вот так вот.
Батно Петре, мы еще, простите, что я вас перебиваю, мы еще вернемся как раз вот к этим. У меня и был вопрос к вам именно по этому периоду. А сейчас я бы перешла к Батон Георгию. Батно Георгий, вы были министром иностранных дел в правительстве Зияда Гамсахурдия, которого, в общем, принято считать политиком прямо противоположного мировоззрения. Я имею в виду Эдуарду Шеварднадзе. Ну, на самом ли деле так это? Ведь политики тоже могут по-разному любить Грузию, по-разному вести ее к благосостоянию или видеть пути, которые приведут ее к расцвету. Вот какое у вас отношение?
Знаете, мое личное отношение, конечно, Гамсахурдия и Шеварднадзе, это два полюса, конечно, и очень трудно сейчас. Я бы не хотел заниматься сейчас, пока человека даже не похоронили, заниматься оценкой.
Да-да.
Безусловно, выдающейся личности. Но, по-моему, я и личные контакты имел с ним, ну, не в той степени, как Батони Петре, но имел, так сказать, контакты, и, естественно, я жил, мы жили в одной эпохе, в одной стране, в одном мире, и у меня свое представление. Но во многом я согласен с Батони Петре, что этот выдающаяся личность... Я бы не сказал, что все его поступки, но и его деятельность, вся деятельность в таком, я бы сказал, ну, с апофеозом, я бы не мог бы говорить, что я совершенно из другой среды, и другой путь я прошел. У меня, я из семьи репрессированных, я не был никогда даже в комсомоле. Я был очень близок с диссидентским кругам Грузии, России. Так что, естественно, у нас разные пути. Но наши пути иногда пересекались. И, безусловно, именно я, то есть уже с дистанции, и, так сказать, с другого холма, с другой горы, так сказать, оценивая его, не могу не признать, что это был выдающийся, то есть он был рожден политиком. И у него было, вот, правильно потом Петр сказал, необычайная смелость, но кроме смелости он был необычайно прозорлив.
Батно Георгий, простите.
Политические прогнозы его очень часто оправдывались. Вспомни хотя бы его слово, что Россия обернется бумерангом Абхазии. И это так и случилось на Северном Кавказе. И еще другие. Я могу много привести примеров, когда он заранее, например, и в отношении к выводу войск из Афганистана. Он понимал, что это там начнется хаос. Я тогда в тот момент не понимал даже его позицию. Потом я догадался, насколько он был прав.
И многое, то есть не всегда, Батну Георгий, не всегда было понятно, скажем, понятны итоги тех или иных его действий сразу, но потом это вдруг выяснялось. То есть говорит о его дальновидности как политика. И тем не менее, я прошу прощения, у нас совсем мало времени, если можно очень коротко. Вот последние годы его правления, и Батуни Петре тоже сказал, что-то ушло из-под контроля. Как по-вашему, а по мне так и 90-е годы были очень тяжелыми. Как по-вашему, что тогда произошло? То ли это уже тяжесть бремени, то ли это уже возраст? Почему это все произошло?
Я не знаю. Я не имею возможности оценивать вот в этом смысле, то есть искать причины. То, что сказал Батуни Петре, это правда. Правда, что он во многом способствовал, правда, чудо это было, стабилизации Грузии. С другой стороны, и последние три года, правда, были тяжелые. Видимо, сыграл момент возраста, конечно.
Батну Георгий, я прошу прощения, у нас осталось всего полминутки. И Батуни Петре я тоже хотела, вот вы сказали, Батну Петре, а что произошло по-вашему? Почему сбой дала, такая выдержка президента?
Объективные причины в том, что писал нобелевский лауреат Гери Бек в 1998 году, называя Грузию чемпионом реформы под началом Кавазанта, Беккер писал, ставки налоговые настолько велики, данные валютным фондом и всем банком, что экономика уходит стремительно в тень, коррупция будет нарастать, и он призвал Запад. Страны из США прямо финансировали Грузию, это не было услышано. Хотя Шеварднадзе добился как мог в то время.
Понятно.
И вот после этого из-за болезни супруги, а сам он был в прекрасной физической форме, как я уже сказал, сейчас я могу прямо об этом сказать, он нам постоянно говорил, приходя утром после совершенно бессонной ночи, что ему время уходить. Вот
понятно.
Это вот соображение, что если он уйдет, а потеряется и Абхазия, и Южная Осетия, и кое-какие другие регионы Грузии могут последовать за этим. Это его держало. Но, заметьте, он без колебания ушел категорически, отказавшись применить силу.
Большое спасибо, Батну Петре. Прошу прощения, у нас совсем не осталось времени. Я просто напомню, что у нас гостями нашей сегодняшней программы были бывший министр иностранных дел Георгий Хоштария и руководитель аппарата президента Шеварднадзе Петре Мамрадзе.
С ними беседовала Кэти Бучуришвили, и мы переходим к новостям. Краткий выпуск представит Любовь Баматова.
Сегодня в Праге состоялась встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД Российской Федерации Григория Карасина. Последний раз Карасин и Абашидзе проводили консультации в Праге в апреле нынешнего года. Замминистра иностранных дел России оценил предыдущую встречу как очень продуктивную. В ходе сегодняшней встречи Зураб Абашидзе и Григорий Карасин обсудили вопрос регулярного авиасообщения между странами, которое может быть возобновлено уже с 15 сентября. Российская сторона предложила возобновить регулярное авиасообщение между Тбилиси и Москвой. Произойдет обмен нотами по этому поводу, заявил Абашидзе грузинским журналистам по окончании встречи. Сегодня также было обсуждено решение Европейского суда по правам человека по иску в связи с массовой депортацией грузин из России. Позиция моего российского коллеги заключается в том, что работа над этой темой должна быть продолжена в суде, и мы не можем в это вмешиваться, заявил Абашидзе. В свою очередь, замглавы внешнеполитического ведомства России назвал массовую депортацию грузин в 2006 году политическим инцидентом, отметив, что такое не должно повториться в будущем. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили примет участие в Уэльском саммите НАТО и будет представлять Грузию на встрече участников миссии ИСАФ, которая пройдет 4 сентября в рамках этого саммита, цитирует министр иностранных дел Маргвелашвили. Майо Панджикидзе, информагентство Регнум. По ее словам, премьер-министр и правительство Грузии, рассмотрев этот вопрос, решили, что участие президента во встречах в Уэльсе будет желательно и целесообразно. По ее же информации, в рамках саммита состоятся встречи министров иностранных дел и министров обороны, которые пройдут в формате 28+4 с участием представителей стран-аспирантов. Эти заявления глава МИД сделала после встречи со специальным представителем Генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймсом Апатураем. Она сообщила, что на встрече рассматривался тот пакет сотрудничества, который Альянс предложит Грузии на Уэльском саммите.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С сегодняшнего дня в Грузии торговым организациям запрещено продавать сыр, не прошедший лабораторную проверку. Это неожиданное решение Минсельхоза шокировало производителей сыра, которые оказались не готовы работать по новым правилам. Эксперты связывают нововведение с желанием властей уменьшить количество отравлений, вызванных некачественной продукцией. Над материалом работал наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Сыр считается основным молочным продуктом в Грузии, поэтому новость о его обязательной проверке в лабораториях перед реализацией вызвала серьезное волнение среди его производителей. Консультант группы агроразвития Михаил Чичагуа говорит, что к нему обращается много встревоженных фермеров с просьбой прояснить ситуацию.
С сегодняшнего дня во всех торговых точках городов требуют справки о лабораторной проверке сыра с соответствующим разрешением от агентства. Производители сыра растеряны, говорят, что недалек тот день, когда под контролем окажется их производство, и они будут вынуждены остановить работу. Виной всему недостаточная информированность. Одних наших усилий недостаточно.
Сетует эксперт. Михаил Чичагуа упрекает власти в запугивании производителей молочной продукции. По его словам, до введения новых правил нужно было оборудовать несколько информационных центров, в которых фермеры могли бы получить достоверную информацию и подготовиться к изменениям. Информацию об обязательной проверке сыра в Агентстве по безопасности продукции подтвердили. На мой вопрос, как скажутся дополнительные меры контроля на стоимости сыра, глава агентства Каха Сухадзе ответил, что требованиям закона должны подчиниться все, независимо от того, сделает эта продукцию более дорогой или нет.
С сегодняшнего дня продукция, которая попадает на рынок, то есть не предназначенная для личного потребления, будет подвергаться госконтролю. Существует закон о кооперации. Для упрощения производства я бы советовал недовольным фермерам объединяться в кооперативы. Мы будем принципиальны до конца, когда дело касается здоровья потребителей.
Сухадзе опроверг информацию о начале тотального контроля домашних производств, которого так опасаются фермеры. Он сказал, что контролировать будут именно торговые точки, в которые поступает на продажу сыр. В целом, решение проблемы безопасности кустарной продукции будет происходить поэтапно в течение 5 лет, сказал глава агентства. По мнению председателя Федерации потребителей Мадоны Коидзе, действия властей вполне логичны. Они встревожены растущим числом отравлений некачественным сыром.
Наши сотрудники провели выборочную проверку образцов сырной продукции на крупнейших рынках Грузии. Из приобретенных 50 образцов в 30 обнаружены кишечные бактерии, а в 5 образцах – стафилококки. Загрязнения наблюдались только в образцах, произведенных кустарным способом. В заводских образцах нарушений гигиенических норм не обнаружено.
Установлению системы контроля безопасности продукции в Грузии активно способствует Евросоюз. На днях Национальное агентство по безопасности продукции получит очередной грант от Евросоюза на сумму в 4,5 миллиона евро. Средства будут направлены на создание в Грузии эффективной системы контроля качества пищевой продукции, развитие ветеринарии и фитосанитарии. Будут созданы также специальные учебные центры для переподготовки сотрудников агентства. По словам председателя председателя Ассоциации производителей сыра Анны Микадзе, в Грузии около половины заводского производства сыра уже вполне соответствует нормам ЕС. Однако в погоне за стандартами ЕС не нужно забывать о вкусах собственных потребителей, говорит Микадзе. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии одной из самых обсуждаемых тем стало грядущее тестирование кандидатов в президенты самопровозглашенной республики на знание абхазского языка. Сторонники некоторых претендентов выражают опасения, что лингвистическая комиссия, которая работает в закрытом режиме, проявит излишний либерализм. Тему продолжит Виталий Шария.
Одной из отличительных черт, набирающей обороты в Абхазии президентской гонки, является повышенное общественное внимание к работе лингвистической комиссии из 5 человек, которая будет проводить тестирование выдвинутых кандидатами в президенты на знание абхазского языка. Вчера мы с одним приятелем долго разговаривали на эту тему. Он высказал недоумение по поводу настойчивости, с которой многие добиваются присутствия на тестировании представителей СМИ, ведь никогда раньше в ходе предыдущих президентских выборов в Абхазии это не практиковалось. Так и маркировка пальцев избирателей, чтобы никто не мог повторно проголосовать, тоже раньше не применялась, возразил ему я. Хотя предложения ввести ее в прежние годы звучали и обсуждались. Ну а почему именно сейчас обострилось внимание к работе лингвистической комиссии? Наверное, сыграли свою роль давно идущие разговоры о том, что Беслан Эшба не владеет абхазским в достаточной мере и потому занимается с репетитором. А вдруг, рассуждают сторонники некоторых претендентов, лингвистическая комиссия, работая в закрытом режиме, проявит излишний либерализм к нему или еще к кому-то из выдвинутых кандидатов. Или, наоборот, кому-то будет чрезмерно придирчиво. В любом случае, прозрачность этой процедуры не помешает. Действительно, группа известных представителей абхазской интеллигенции, в основном языковедов и писателей, обратилась к руководителям страны с двумя письмами аналогичного содержания, в которых приводят следующую аргументацию. Сегодня в нашем обществе нередко высказывается мнение о том, что кандидаты в президенты Абхазии в недостаточной степени владеют абхазским языком. Представляется необходимым обеспечить открытость работы лингвистической комиссии при ЦИК. Для этого авторы письма считают целесообразным обеспечение широкого доступа представителей средств массовой информации к работе лингвистической комиссии. Это, на их взгляд, исключит возможность спекуляции и провокации как в процессе самих испытаний тестов, так и после их завершения. В поддержку этого предложения решил выступить и Союз журналистов Абхазии. Председатель ЦИК Батал Табаго на пресс-конференции 1 июля говорил, что не видит необходимости присутствия журналистов на тестирование. В развернутой форме доводы противников этой идеи, которые мне не раз доводилось слышать и в частных беседах, выглядят так. Почему общество не должно доверять пятерке знатоков языка во главе с бывшим президентом Академии наук Абхазии Шотой Аристава? А что будет, если присутствовать захочет слишком большое число журналистов? Не превратится ли это в психологическое давление на проходящих тестирование? Не начнут ли иные после этого без конца комментировать увиденное и услышанное, исходя из собственных познаний и политических пристрастий? Так или иначе, но слово сейчас за руководством республики, прежде всего за исполняющим обязанности президента. Виталий Шарин, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в продолжение языковой темы рубрика «Голоса» с жителями Сухуми беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Согласно абхазскому законодательству, кандидаты в президенты должны пройти тестирование на знание абхазского языка. Вы доверяете этому тестированию? Хотели бы вы в прямом эфире увидеть, как оно проходит?
Я не потому, что не доверяю комиссии, которая проводит тестирование. Я понимаю, что там сидят очень квалифицированные люди и прекрасно разбираются в том, кто знает абхазский язык, а кто его не знает. Но я просто боюсь некоторого давления, которое может быть. Или вот абхазское вот это вот неудобно. И поэтому мне хотелось бы, чтобы все-таки все увидели, как тот или иной кандидат в президенты владеет своим родным и еще государственным языком. Потому что я считаю, что нет просто будущего у страны, которая не будет говорить на своем государственном языке. Светлана.
Это большая глупость, во-первых, что они проверяют их на знание абхазского языка. Это унижает и нас, и самих, кого они экзаменуют. Никаких экзаменов не надо, если они по-абхазски говорят достаточно в сегодняшний день. Это во-первых. А во-вторых, при чем тут журналисты? Что это за вы за такие любопытные варварушки? Что вы там хотите? Есть комиссия солидная, они принимают у них экзамены и все. Зачем это прямой эфир? Зачем это присутствие журналистов? Это глупость большая. И вообще сам процесс весь глупость большая. Это меня оскорбляет как избирателя. Владимир Агульба.
Я, в принципе, доверяю этому тестированию. Просто в прямом эфире будет и для самих кандидатов как-то. Они же все-таки президенты, это как экзамен, не знаю. Мне кажется, что им будет тяжеловато, когда на них будут все смотреть в прямом эфире, проходить экзамен. А так, я думаю, если же есть специальная комиссия, если так никому не доверяют, то можно довериться этой комиссии.
Илона. Я бы, наоборот, я бы, наверное, все-таки хотела бы увидеть это по телевизору, потому что все-таки нужно поднимать уровень абхазского языка. И я считаю, что если кандидат в президенты покажет свой пример, то это было бы неплохо, мне кажется. Я бы хотела увидеть это. Сима.
Да, конечно, хотелось бы увидеть, как это проходит, но не за закрытыми дверями, как бы это хотелось. Каждый вот не просто там пару слов сказал и там что-то написал, а то есть непредвиденный, незнакомый текст, скажем, на незнакомую тему, чтобы и поговорили, пообщались, чтобы и написали. То есть как бы в меру, чтобы как абхазский житель, то есть как житель в Абхазии, как гражданин, чтобы мог вполне чисто разговаривать по-абхазски, как бы это не то, что я хотел бы. Я думаю, что весь народ именно так хочет, чтобы было. И наш президент должен быть только таким. Вот Руслан Купори, у меня фамилия.
Я знаю всех членов комиссии. Я им всем доверяю. Потому что кому доверяешь еще к ним представлять других людей, для меня это кажется слишком неверное принятие. Потому что если людей выдвигают, я знаю там какие люди, там и академики, там и доктора, им не доверять и еще корреспондентов туда пускать, мне кажется, что это двойная работа. Мы должны доверять тем людям, которых назначают, чтобы они принимали у них как тестирование или же экзамен. Я думаю, что так должно быть.
Элеонора. Анна Игнубарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
С 1 июля в Южной Осетии заработал закон о правительстве, запрещающий членам Кабинета министров самопровозглашенной республики состоять в политических партиях и организациях. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова разбиралась, кого коснулся этот запрет.
В последние 2 года за совмещение партийной деятельности с работой в исполнительной власти объектом критики чаще других становились 3 крупных чиновника. Вице-премьер Алла Джоева, возглавлявшая партию «Осетия. Площадь свободы», министр иностранных дел Давид Санакоев, лидер «Новой Осетии», и министр МЧС Анатолий Бибилов, основатель партии «Единая Осетия». Конкуренты упрекали чиновников в использовании административного ресурса. Алла Джоева сошла с дистанции раньше всех. После отставки она отказалась и от председательства в партии. В случае прохождения в парламент Бибилов и Санакоев также должны были сделать выбор – парламентская рутина или министерское кресло. Первым от министерского портфеля пришлось отказаться Анатолию Бибилову. «Единая Осетия» одержала триумфальную победу на выборах, сформировав парламентское большинство, а лидер партии занял кресло спикера законодательного собрания. Перед трудным выбором стал министр иностранных дел Давид Санакоев. Хоть «Новая Осетия» в парламент и не попала, накануне впервые после поражения на выборах он, наконец, нарушил молчание и объявил о выходе из собственной партии. В телефонном разговоре со мной Санакоев подтвердил, что он больше не председатель Новой Осетии, но дипломатично отказался сообщать подробности. Министр не ответил на вопрос, кто теперь возглавит партию и какова ее дальнейшая судьба. В связи с тотальным отсутствием в рядах Новой Осетии харизматичных и популярных лиц, возможно, порулить партией доверят чиновнику администрации Лениногорского района и однокурснику Санакоева Ласко Гусоеву. Запасные аэродромы, как правило, создают себе все маломальски заметные чиновники. Они всегда смотрят, где им выгоднее, считает лидер партии «Справедливая Осетия» Коста Кошты.
Дело в том, что самые лучшие и хорошие законы у нас работают всегда избирать. От того, насколько это выгодно власти, насколько тот или иной человек устраивает ее, вот поэтому так и применяют. Точно так же применяли и избирательные законы, когда Народную партию лишили пятого мандата. Точно так же он применяется и в отношении вот тех лидеров партии, которые работают в правительстве. То, что Давид Санакоев решил составить пост лидера партии, ну, не знаю. Мы говорили часто о том, что министры создают партии под выборы. То есть, если пройдут, посмотрят, посчитают, выгодно, невыгодно остаться, где остаться выгодно, уйти из парламента или уйти из министров. И как выгоднее, так и сделать.
Между тем, закон о правительстве никак не ограничивает чиновников среднего звена, которые продолжают с воодушевлением заниматься как партийной деятельностью, так и госслужбой, что только усиливает недовольство в обществе. В Цхинвале, где все друг друга знают в лицо, считают несправедливым совмещение чиновниками нескольких должностей, особенно на фоне растущей безработицы. Например, прошедшая в парламент от партии «Единство народа» замминистра здравоохранения Агунда Плиева не торопится писать заявление об уходе из министерства. Аналогичные упреки слышны и в адрес директора информационного агентства РЭС Аллы Джоевой, не путать с бывшим лидером оппозиции, получившей депутатский мандат от партии НХАШ. Комфортно себя чувствует в депутатском кресле представитель большинства и по совместительству сотрудница контрольно-счетной палаты, а теперь еще и глава комитета по налогам и бюджетной политике Жанна Кочеева. Никак не ограничивает этот закон и деятельность главы Госкомитета информации и печати Вячеслава Габозова, лидера партии Фыдбашта. Не расстается со своими политическими амбициями и самый безуспешный югостинский переговорщик в формате эргнетских встреч Хохгагл. Со своей партией одного человека «Мир, труд, справедливость». От госслужбы не отказывается новоиспеченный вице-спикер и лидер «Единства народа» Владимир Килихсаев, продолжающий совмещать парламентскую работу с функциями главы Джавского района. Не брезгует Килихсаев заниматься и бизнесом. Ресторан чиновника-депутата – один из самых популярных в республике. Главы администрации не министры, и Килихсаеву можно игнорировать букву именно этого закона. Пожалуй, дальновиднее всех оказались ставленники Леонида Тибилова, шеф службы внешней разведки Сосан Гатикоев и глава Министерства внутренних дел Ахсар Лавоев. Как люди осведомленные и осмотрительные, они приняли упреждающие меры, доверив собственную партию НХАШ самому крупному югостинскому чиновнику, главе администрации Цхинвала Алану Алборову. Поскольку градоначальник не обременен портфелем министра, закон о правительстве ему не писан, и возглавлять партию ему не возбраняется. Получается, что закон, который должен был ограничить участие чиновников в югостинских партиях и таким образом исключить использование административного ресурса и способствовать здоровой конкуренции, на деле оказался сырым и половинчатым. Большинство чиновников как состояли в политических партиях, так в них и остаются. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Правительство Грузии профинансирует обучение 78 грузинских студентов в ведущих зарубежных вузах, согласно программе, инициатором которой является премьер-министр. По завершению учебы они будут трудоустроены в государственном секторе на 3-5 лет. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
На счету вынужденной переселенки из Абхазии Русудан Кардава два высших образования. За плечами у нее бакалавриат юридического факультета Сухумского филиала Тбилисского государственного университета. Позже факультета социологии в ТГУ. Затем она получила степень магистра по специальности менеджмент и анализ конфликтов. Русудан 30 лет, и сейчас она работает в качестве эксперта, анализируя проекты, осуществляемые государством и разными международными организациями. В этой сфере она одна из самых успешных и перспективных специалистов. Именно поэтому Международный центр образования при правительстве Грузии согласился профинансировать обучение Русудан в магистратуре Государственного университета в Антверпене в сфере менеджмента и анализа проектов.
Как только я закончу учиться и вернусь в Грузию, я буду работать в государственных структурах на протяжении 3 лет. Я рада этому. У меня были идеи и планы, как развить сферу анализа и оценок разных проектов в Грузии. Я считаю, в этом направлении необходимы действенные шаги. Поэтому условия контракта совпали с моими планами.
Кроме Русудан, Международный центр образования, созданный по инициативе премьер-министра Грузии, планирует профинансировать обучение в ведущих зарубежных вузах по магистерским и докторским программам еще 77 молодых людей, сообщил сегодня на конференции Ираклий Гарибашвили. Смысл программы – получить как можно больше высококвалифицированных профессиональных кадров и повысить мотивацию студентов к обучению.
С началом этого проекта мы завершили тот период, когда особенно одаренные молодые люди могли лишь мечтать о получении знаний за рубежом. Государство отправляет вас с особой миссией и ждет вашего возвращения с соответствующей квалификацией.
Сказал Гарибашвили. Правда, подобная программа в Грузии реализуется не впервые. Несколько лет назад обучение студентов в зарубежных вузах финансировал фонд «Открытое общество Грузия». Затем президентский фонд при Михаиле Саакашвили. Но добиться основных целей так и не получилось, говорит специалист по вопросам образования Института гражданского развития Тамар Мусишвили.
К примеру, в сфере образования более 20 человек получили магистерскую степень в вузах США. Они вернулись в Грузию и начали работать в государственных структурах, но, к сожалению, в 2010-2012 годах практически все они покинули свои посты в государственных учреждениях. Некоторые устроились работать в университеты, другие – в частный сектор.
На этот раз в правительстве решили подойти к вопросу подбора кандидатов намного серьезнее, сообщила мне заместитель главы администрации правительства Нино Кобахидзе. Отбор вела комиссия из специалистов в разных сферах, которая оценила академические способности кандидатов. Кроме того, было проведено исследование, какие сферы являются наиболее приоритетными в Грузии.
Приоритетные направления мы будем объявлять перед каждым конкурсом в этом сезоне. Это инженерия, технологии, агросектор, здравоохранение, сфера обороны. Но и это не самое главное. Заявление могут внести все одаренные молодые люди, желающие поучаствовать в программе. К примеру, в этом году мы профинансировали обучение одного студента в школе искусств в Джулиард.
Сказала Кубахидзе. В целом на обучение первого потока студентов из государственного бюджета выделено 4 миллиона лари. Набор кандидатов для участия в программе будет проходить 2 раза в год. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На чемпионате мира по футболу сборная Германии вышла в финал, разгромив команду Бразилии 7-1. Об этом поистине эпохальном матче рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Конечно, футбольная Бразилия в трауре после поражения в финале чемпионата мира 50-го года, когда бразильцы проиграли сборную Уругвая 1-2. Это, наверное, самое серьезное спортивное потрясение страны. Ну, может быть, еще если не считать трагической гибели пилота Формулы-1 Айртона Сенны. А до этого поражения сборная Бразилии выступала в стальных встречах на домашнем стадионе только в полуфинале Кубка Америки 1975 года, проиграв команде Перу 1-3. И, между прочим, та игра происходила в том же самом городе Бело-Оризонте, как и нынешний полуфинал в Германии. Бразильская сборная впервые в своей истории пропустила 7 мячей в одном матче. До этого самой крупной неудачей бразильцев было поражение от Уругвая в далеком 1920 году, когда счет был 0-6. История, как говорится, написана прямо на наших глазах. А Германия максимально использовала слабости бразильской сборной. А, конечно, в составе сборной Бразилии не было травмированного Неймара, и это сделало Бразилию беспомощной впереди и в атаке, и в конструировании игры. Конечно, в составе сборной Бразилии не было центрального и главного защитника Тиаго Силвы, который был дисквалифицирован на одну игру после перебора желтых карточек. И именно поэтому в обороне у сборной Бразилии были провалы, позволившие немцам творить чужих ворот все, что им вздумается. Но, говоря по правде, даже присутствие на поле вышеназванных бразильских звезд лишь сделало бы счет чуть более приличным, я уверен, не более того. У Германии прекрасная команда, показавшая зрелый, агрессивный и атакующий футбол. Психологически немцы просто раздавили соперников, которые смогли разве что красиво и зажигательно исполнить национальный гимн перед матчем. Но этого для успеха оказалось маловато. Кроме того, в сборной Германии оказались свои герои. Мирослав Клозе установил новый мировой рекорд, забив свой 16-й гол в истории чемпионата мира. Он занимает первое место среди бомбардиров всех чемпионатов мира по футболу. Томас Мюллер забил свой 5-й гол на турнире. Кроме того, это оказался 2000-й гол в истории сборной Германии. Теперь Мюллер идет на втором месте после колумбийца Хамеса Родригеса, который после сборной вместе со своей сборной уже выбыл из борьбы на чемпионате мира. И еще одна цифра. До этого матча бразильцы имели 2020 мячей, и они были лучшими по количеству голов, забитых на чемпионатах мира. А теперь 223 мяча у Германии. Они вышли в лидеры по этому показателю. Второй полуфиналист определится сегодня в матче Нидерланды-Аргентина. И теперь любой полуфинал станет повторением финала чемпионата мира. Германия-Голландия – это был финал 1974 года. Германия-Аргентина – это был финал 1986 года. Сейчас Германия сделала уверенный шаг, своего 4-й в истории победе на чемпионате мира.
Рассказывал спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.